вытянулось. Арбалет выпал из его рук, разрядился при ударе о булыжники, стрела попала в статую и куда-то отлетела рикошетом. Стражник посмотрел на оперение стрелы, торчащей из его груди, после чего перевел взгляд на вышедшую из тени фигуру. — Сержант Симони! — прошептал он. —
Извини, — пожал плечами Симони. — Правда, извини, но истина важнее.
Легионер открыл было рот, чтобы высказать свою точку зрения на истину, но тяжело осел на землю. Он открыл глаза. Симони уходил. Все выглядело более светлым, хотя по-прежнему было темно. Неожиданно он научился видеть в темноте. Все цвета стали оттенками серого, а булыжники под руками каким-то образом превратились в грубый черный песок. Он поднял взгляд.
«Стать, рядовой Ихлос!»
Он послушно поднялся. Он перестал быть солдатом, анонимной фигурой, используемой для преследований и убийств, призрачным эпизодическим актером в жизни других людей. Теперь он стал Дерви Ихлосом, 38 лет, относительно безгрешным с точки зрения общего положения дел и безвозвратно мертвым. Бывший легионер неуверенно поднес руку к губам.
«Ты судья?»
«Не я».
Ихлос смотрел на уходившие в никуда пески. Он инстинктивно понимал, что нужно делать. Он был менее утонченным, чем генерал Иам Бейреш, и обращал внимание на песни, которые слышал в детстве. Кроме того, у него было преимущество. Он был еще менее религиозным, чем генерал Иам.
«Судилище ждет в конце пустыни».
Ихлос попытался улыбнуться. «Мама рассказывала мне об этом», — промолвил он. «Когда умрешь, нужно будет перейти пустыню. И там тебе откроется все в истинном свете», — говорила она. «И ты запомнишь все так, как нужно». Смерть сохранял нарочитую невозмутимость. «Может, встречу по дороге друзей», — предположил легионер.
«Возможно».
Ихлос отправился в путь. В целом, — подумал он, — все могло обернуться куда хуже. Бедн карабкался по стеллажам, как обезьяна, и сбрасывал книги на пол. «Я могу унести 20!» — крикнул он. «Но какие именно брать?»
«Всегда мечтал о таком», — довольно бормотал Дидактилос. «Утверждать истину перед лицом тирании и так далее. Ха! Единственный человек, не испугавшийся!»
«Что брать?» — заорал Бедн. «Что брать-то?»
«Механику Гридона можешь выбросить в мусор», — откликнулся Дидактилос. «Эх, как бы мне сейчас хотелось увидеть его лицо! Кстати, каков бросок-то был? Лампа попала прямо в цель. Надеюсь, кто-нибудь удосужится описать мои принципы зубчатых передач. Теория расширения воды!» — кричал Бедн. «А вот основы гражданственности Ибида и эктопия гномона нам точно не понадобятся».
«Что? Эти труды — достояние человечества!» — рявкнул Дидактилос.
«Тогда пусть это твое человечество придет и поможет нам их тащить!» — огрызнулся Бедн.
«А так как нас всего двое, я предпочитаю унести что-нибудь действительно полезное».
«Полезное? Книги о механизмах?»
«Да, они могут научить людей, как лучше жить».
«А эти научат людей, как быть людьми», — возразил Дидактилос. «Кстати, найди мне другую лампу. Я чувствую себя совершенно слепым без...»
Дверь библиотеки задрожала от оглушительного стука. Так стучат люди, которые не собираются ждать, когда им откроют.
«Мы можем использовать некоторые из свитков в качестве снарядов».
Дверь сорвалась с петель и с грохотом рухнула на пол. Через нее полезли легионеры с обнаженными мечами.
«А, господа!» — поприветствовал их Дидактилос. «Умоляю вас, только не сотрите мои окружности!»
Капрал, исполняющий обязанности командира отряда, тупо смотрел на философа, потом опустил взгляд на пол.
«Какие такие окружности?» — спросил он.
«Слушайте, есть предложение. Оставьте мне пару компасов и загляните, скажем, через полчасика, а?»
«Оставь его, капрал», — велел Брута. Он переступил через дверь. «Я приказал не трогать этого человека».
«Но у меня приказ».
«Ты оглох? Если так, квизиция тебя быстро вылечит», — рявкнул Брута, пораженный твердостью своего голоса.
«Но ты не из квизиции», —
попытался возразить капрал. «Да, я не оттуда, но я знаком с человеком, который там работает».
«Тебе было дано задание отыскать во дворце книги. Этого человека предоставь мне. Обычный старик. Какой вред он способен нанести?»
Капрал неуверенно переводил взгляд с пленников на Бруту.
«Отлично, капрал, я беру командование на себя».
Все повернулись к двери.
«Ты меня слышал?» — спросил Симони, пробиваясь вперед.
«Но дьякон приказал. Капрал!»
— Да, сержант. — Дьякон далеко, а я здесь.
— Так точно, сержант.
— Идите.
— Есть, сержант.
Сержант расслабился только после того, как легионеры ушли. Он воткнул свой меч в дверь и повернулся к Дидактилусу. Сжав левую руку в кулак, он ударил по ней ладонью правой.
— Черепаха движется, — промолвил он.
«Как сказать?» — осторожно ответил философ.
«Я имею в виду, я друг».
«Но почему мы должны тебе верить?» — поинтересовался Бедн.
«Потому что у вас нет выбора», — быстро ответил сержант Симони.
«Ты можешь вывести нас отсюда?» — спросил Брута.
Симони свирепо посмотрел на него. «Тебя?» — спросил он. «А почему я должен куда-то тебя выводить? Ты инквизитор!»
Он схватился за меч. Брута сделал шаг назад. «Никакой я не инквизитор!»
«На корабле, когда капитан подал тебе сигнал, ты ему ничего не ответил», — напомнил Симони. «Значит, ты не из наших».
«Но я и не ихний тоже. Я свой собственный». Брута умоляюще посмотрел на Дидактилоса, что, по сути, было бесполезно. Тогда он повернулся к Бедну. «Я ничего не знаю об этом легионере», — произнес он. «Знаю только, что Ворбис приказал вас убить и сжечь библиотеку. Но я могу помочь. Придумал кое-что по дороге сюда».
«Не слушайте его», — воскликнул Симони и опустился на колено перед Дидактилосом. «Господин, есть люди, которые знают твою книгу и оценили ее по достоинству. У меня даже есть свой экземпляр».
Он покопался за нагрудником.
«Мы ее скопировали», — продолжил Симони. «У нас был всего один экземпляр, но мы передавали его друг другу. Те, кто умеет читать, читали его другим. Мы нашли в ней столько смысла».
Произнес Дидактилос.
«Что?» Симони возбужденно замахал руками.
«Мы знаем, что это. Я бывал в таких местах. Это правда. Великая черепаха существует, и она действительно движется. Нам не нужны все эти боги».
«Бедн, медь с крыши еще не содрали?» — спросил Дидактилос.
«Вряд ли они это успели. Напомни, чтобы я не говорил с этим парнем на улице».
«Вы не понимаете», — закричал Симони. «Я могу вас спасти. У вас есть друзья в самых неожиданных местах. Пойдемте. Я только убью жреца и...»
Он сжал рукоятку меча. Брута отступил.
«Нет, я тоже могу помочь. Именно поэтому я и пришел. Когда я увидел тебя перед Ворбисом, то сразу понял, что надо делать».
«И что ж ты можешь сделать?» — язвительно спросил Бедн.
«Я могу спасти библиотеку».
«Что? Может, ты взвалишь ее на спину и убежишь?»
— с усмешкой осведомился Симония. — Нет, я не это имел в виду. Сколько здесь свитков?
— Около 700, — ответил Дидактилос.
— Сколько из них самых важных?
— Все, — ответил Бедн. — Возможно, пара сотен, — мягко поправил его Дидактилос. — Дядя! Все остальные — пустая болтовня. Плюс книги, изданные из тщеславия, — стоял на своем Дидактилос.
— Но это книги! — Пару сотен я осилю легко, — медленно промолвил Брута. — Отсюда можно как-нибудь выбраться?
— Можно, — осторожно откликнулся Дидактилос. — Только ничего ему не говори, — вмешался Симони.
— Тогда все ваши книги сгорят, — пожал плечами Брута и ткнул пальцем в Симони. — Он сказал, что у вас нет выбора. Значит, терять вам нечего, верно?
— Он, — начал было Симони.
— Все заткнитесь, — сказал Дидактилос и посмотрел куда-то поверх уха Бруты.
— Возможно, нам удастся выбраться. Что ты задумал?
— Не верю своим ушам, — воскликнул Бедн. — Ты сам выдаешь план нашего побега. И кому? Амнианину.
— Есть тоннели, ведущие сквозь скалы, — продолжал Дидактилос.
— Возможно, но об этом нельзя говорить никому.
— Я склонен верить этому человеку, — пояснил Дидактилос. — У него честное лицо, если рассуждать философски.
— Почему мы должны ему верить?
Любой человек, достаточно глупый, чтобы полагать, что мы поверим ему в сложившихся обстоятельствах, заслуживает доверия. Он слишком глуп, чтобы быть вероломным.
— Я могу уйти прямо сейчас, — ответил Брута. — И во что превратится ваша библиотека?
— Вот видите, — возликовал Симони. — Когда ситуация становится совершенно беспросветной, — хмыкнул Дидактилос, — неожиданно появляются друзья. «Итак, какой у тебя план, молодой человек?»
«У меня нет никакого плана», — признался Брута. «Я просто сделаю все, что надо, по порядку».
«И сколько времени займет эта процедура?»
«Думаю, около 10 минут».
Симони свирепо глянул на него.
«Несите книги», — приказал Брута, — «и мне понадобится свет».
«Но ты даже не умеешь читать», — воскликнул Бедн.
— А я и не собираюсь их читать, — сказал Брута, тупо глядя на первый свиток, который оказался Декелониан Мобиле. — О, мой бог! — пробормотал он.
— Что-нибудь не так? — поинтересовался Дидактилос.
— Кто-нибудь может сбегать за моей черепахой?
Симони бежал по дворцу. Никто не обращал на него внимания. Большая часть эфепских стражников находилась снаружи лабиринта, а Ворбис объяснил всем ясно и доходчиво, что произойдет с обитателями дворца, если кто-нибудь рискнет бежать. Группы амнианских легионеров дисциплинированно грабили дворец. Зрелище бегущего легионера никого не удивляло. В комнате Бруты действительно была черепаха. Она сидела на столе между свернутым свитком и пожеванной кожурой дыни, и, насколько возможно было судить по ее виду, спала. Симони бесцеремонно схватил рептилию, засунул в ранец и поспешил обратно в библиотеку. Он ненавидел себя за это. Глупый жрец все испортил. Но Дидактилос заставил его дать обещание, а Дидактилос — это человек, познавший истину. Возвращаясь, он все не мог избавиться от ощущения, что кто-то пытается привлечь его внимание.
«Значит, тебе достаточно одного взгляда, чтобы все запомнить?» — недоверчиво уточнил Бедн.
«Да».
«Весь свиток?»
«Да».
«Я тебе не верю».
«Верхняя часть первой буквы слова «либрум» над дверью выщерблена», — ответил Брута. «Зенон написал мышление», а старик-аристократ — банальности, а Дидактилос считает ибидовские отвлечения абсолютной глупостью. От тронного зала тирана до библиотеки 600 шагов. Еще есть...
— Следует признать, у него хорошая память, — дал свое одобрение Дидактилос. — Показывай ему свитки.
— Но как проверить, что он действительно их запомнил? не сдавался Бедн, разворачивая свиток с геометрическими теоремами. «Он же не умеет читать, а даже если бы и умел читать, он не сможет ничего написать. Придется научить его письменности». Бруто посмотрел на свиток, полный карт. Потом закрыл глаза. На мгновение зазубренный контур задержался перед глазами, потом разместился в памяти. Он мог вызвать эти карты в любой момент. Бедн развернул очередной свиток. Изображение животных. Следующий — изображение растений и текст. Следующий — только текст. Потом свиток с треугольниками и еще какими-то фигурами. Все откладывалось в его памяти. Спустя какое-то время Бруто перестал замечать, как перед ним разворачивают очередной свиток. Он просто смотрел. Интересно, сколько информации он способен запомнить? Но такая мысль была просто глупой. Ты запоминаешь все, что видишь. Поверхность стола, свиток полный текста. В текстуре и цвете древесины содержится не меньше информации, чем во всех мышлениях Зенона. Тем не менее, он ощущал в голове некоторую тяжесть. Ему казалось, что если он резко повернет голову, вся память выплеснется из ушей. Бедн взял следующий свиток и частично развернул его. «Опиши, как выглядит Пузума двусмысленная», — потребовал он. «Не знаю», — ответил Бруто и прищурился. «Вот вам и господин память», — язвительно произнес Бедн.
«Мой мальчик, он не умеет читать. Твои требования несправедливы», — заметил философ.
«Хорошо, я имею в виду четвертое изображение в третьем свитке», — пояснил Бедн.
«Четырехногое существо смотрит влево», — сказал Бруто. «Большая голова, похожая на кошачью, широкие плечи, туловище сужается к задней части. Рисунок на теле из темных и светлых квадратов, уши маленькие, прижаты к голове, 6 усиков. Хвост похож на обрубок, только задние лапы с когтями — по 3 когтя на лапу. Передние лапы такой же длины, как голова, и прижаты к туловищу. Полоса густого меха».
«Это было 50 свитков назад», — воскликнул Бедн. «Он смотрел на свиток не более 2 секунд».
Они посмотрели на Бруто. Тот снова прищурился.
«Ты все-все помнишь?» — спросил Бедн.
«Да».
«Но у тебя в голове половина библиотеки!»
«Я чувствую себя немного...»
Библиотека Эфеба превратилась в печь. Там, где на полке с крыши капала расплавленная медь, пламя отливало синим. Все библиотеки соединены между собой ходами, похожими на проделанные книжными червями. Эти переходы создаются сильными пространственно-временными искажениями, которые возникают вокруг любого крупного хранилища книг. Лишь немногие библиотекари знают этот секрет, и существуют неукоснительно соблюдаемые правила, касающиеся использования этого факта. А все потому, что это связано с путешествиями во времени, а путешествия во времени – связаны с серьезными проблемами. Но если библиотека уже горит, и впоследствии в исторических книгах они отзываются как о сгоревшей дотла... Раздался негромкий хлопок, совершенно неслышимый из-за треска пламени, и на нетронутом огнем участке библиотечного пола возникла некая фигура. Она была похожа на обезьянью, но двигалась совершенно осмысленно. Большие обезьяньи лапы сбили пламя и принялись запихивать в мешок еще не сгоревшие свитки. Когда мешок был полностью заполнен, фигура на костяшках пальцев скользнула в пламя и с легким хлопком исчезла. Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения. Точно так же и тот факт, что свитки, считавшиеся безвозвратно утерянными во время Великого пожара Эфебской библиотеки, появились позднее в удивительно хорошем состоянии в библиотеке незримого университета, что в Ангморпорке. Хотя приятно, что книжки все-таки не сгорели.